літаратурная анталогія.
Шановныя сябры, прапануем вашай увазе старонкі рамана Маргарэт Мітчэл «Знесеныя ветрам». Тэкст чытае артыстка Ліка Пташук.
Площадку Мелани пересекла уже гораздо медленнее и, подойдя к комнате Ретта, остановилась. С минуту она постояла в нерешительности, словно хотела повернуться и бежать. Затем, призвав на помощь все свое мужество, как маленький солдатик, перед тем, как идти в атаку, постучала в двери и тихо сказала: «Впустите меня, пожалуйста, капитан Батлер. Это миссис Уилкс. Я хочу видеть Бонни». Дверь быстро отворилась, и мамушка, отступившая в глубину лестничной площадки, где было темно, увидела огромный черный силуэт Ретта на фоне ярко горящих свечей. Он пошатывался, и до мамушки долетел запах виски. Секунду он смотрел на Мелли, затем взял ее за плечо, втолкнул в комнату и закрыл дверь. Мамушка тихонько прокралась к дверям и устало опустилась на стоявший возле них стул, слишком маленький для ее могучего тела. Мамушка сидела совсем тихо, беззвучно плакала и молилась. Время от времени она поднимала подол платья и вытирала глаза. Сколько мамушка не напрягала слух, она не могла разобрать ни слова. Из-за дверей доносился лишь тихий, прерывистый гул голосов. После бесконечного долгого ожидания дверь приотворилась, и выглянула Мелани. Лицо у нее было белое и напряженное. «Принеси мне кофейник с кофе, да побыстрей, и несколько сандвичей. Поторопись, мамушка», — сказала Мелани. В особенных случаях в мамушку вселялась необыкновенная сила, и она начинала двигаться со стремительностью стройной 16-летней негритяночки. И сейчас ей так хотелось попасть в комнату Ретта, и ее разбирало такое любопытство, что она двигалась еще быстрее. Но надежды ее не оправдывались. Мелани лишь приоткрывала дверь и брала у нее поднос. Долгое время мамушка прислушивалась, напрягая свой острый слух, но не могла различить ничего, кроме позвякивания серебра фарфор да приглушенного мягкого голоса Мелани. Потом мамушка услышала, как заскрипела кровать, и вскоре стук сапог, сбрасываемых на пол. Через некоторое время в дверях появилась Мелани. Но как мамушка ни старалась, ничего разглядеть в комнате она не смогла. Вид у Мелани был усталый, и на ресницах блестели слезы. Лицо было снова спокойная. «Поди и скажи мисс Карлетт, что капитан Батлер согласен, чтобы похороны состоялись завтра утром», — сказала Мелани. «Слава тебе, Господи!» — воскликнула мамушка. «Да как же это?» «Не кричи так. Он сейчас заснет. И еще, мамушка, скажи мисс Карлетт, что я буду здесь всю ночь. И принеси мне кофе, пожалуйста. Принеси сюда».
«В эту самую комнату?» — спросила мамушка.
«Да», — ответила Мелани. «Я обещала капитану Батлеру, что если он заснет, я просижу с Бонни всю ночь. А теперь иди, скажи все, мисс Карлетт. Скажи ей, чтобы она больше не волновалась». Мамушка прошла через площадку, и под ее тяжестью ходуном заходили половицы. Сердце ее, успокоившись, пело «Аллилуйя! Аллилуйя!». У комнаты Скарлетт мамушка приостановилась и задумалась. Благодарность к Мелани боролась в ней с любопытством. «И как это мисс Мелани удалось, я ума не приложу», — подумала мамушка. «Видно, ей помогают ангелы. Про то, что завтра похороны, я мисс Карлетт скажу. А вот про то, что мисс Мелли будет всю ночь сидеть с маленькой мисс, я это лучше утаю. Не понравится это мисс Карлетт». Что-то в мире было не так. В воздухе чувствовалось что-то мрачное, зловещее, окутавшее все непроницаемым туманом, который кольцом окружал Скарлетт. И это ощущение, что в мире что-то не так, было связано не только с уходом Бонни, потому что боль от невыносимого горя постепенно сменилась смирением перед понесенной утратой. И однако же призрачное ощущение беды не проходило. Точно кто-то черный, зловещий стоял у плеча Скарлетт. Точно земля под ее ногами в любой момент могла превратиться в зыбучие пески. Никогда прежде не знала Скарлетт такого страха. Всю свою жизнь она строила на надежной основе здравого смысла. Она боялась лишь зримого и ощутимого, увечья, голода, бедности, утраты любви Эшли. Никогда прежде не занималась она анализом. Она пыталась сейчас проанализировать свое состояние, но безуспешно. Она потеряла любимое дитя. Но, в общем-то, она могла это вынести, как вынесла и другие сокрушительные потери. Она была здорова, денег у нее было сколько душе угодно, и у нее по-прежнему был Эшли, хотя последнее время она все реже и реже видела его. Даже то отчуждение, которое возникло между ними после неудавшегося праздника, устроенного Мелани,
не тревожило ее больше. Скарлетт знала, что это пройдет. Сейчас она боялась ни боли, и ни голода, и ни утраты любви. Эти страхи никогда не угнетали ее в такой мере, как угнетало сейчас ощущение, что в мире что-то не так. Это был страх, затмевавший все остальные чувства. Он очень был похож на то, что она испытывала раньше, во время кошмаров, когда бежала сквозь густой клубящийся туман, бежала так, что казалось, сердце лопнет, потерявшееся дитя в поисках приюта. Она вспоминала, как Ред умел утешить ее и смехом разгонял все ее страхи. Вспоминала, как успокаивалась на его сильных руках, прижавшись к смуглой груди. И всем своим существом, потянувшись к нему, она впервые за многие недели по-настоящему его увидела. Он так переменился, что она пришла в ужас. Этот человек уже никогда не будет смеяться. Этот человек никогда не будет ее утешать. Какое-то время после ухода Бонни Скарлетт была слишком зла на Ретта, слишком поглощена собственным горем и потому лишь вежливо разговаривала с ним при слугах. Слишком ушла она в себя, вспоминая быстрый топот Бонниных ножек, ее заливчатый смех, и потому даже не подумала, что и он, наверное, вспоминает все это. Только ему вспоминать гораздо больнее, чем ей. На протяжении всех этих недель они встречались, разговаривали. Разговаривали вежливо, как чужие люди, которые встречаются в безликих стенах отеля. Хотя живут они под одной крышей, сидят за одним столом, но не обмениваются друг с другом сокровенными мыслями, не дарят друг другу тепло. Теперь, когда Скарлетт стала страшно и одинока, она сломала бы этот барьер, если бы могла. Но она обнаружила, что Ретт удерживает ее на расстоянии, словно не желает говорить с ней ни о чем, кроме самого необходимого. И вот теперь, когда злость ее стала проходить, ей захотелось сказать ему, что она не винит его в смерти Бонни. Ей даже хотелось поплакать в его объятиях, признаться, что она ведь тоже невероятно гордилась тем, что девочка так хорошо скачет на своем пони. Тоже была невероятно снисходительна к капризам дочурки. И сейчас Скарлетт готова была унизиться перед Реттом, признать, что напрасно обвинила его в гибели дочери. Слишком она была несчастна и надеялась, причинив ему боль, облегчить себе душу. Но ей все не удавалось найти подходящий момент для такого сложного разговора с Реттом. Ред же смотрел на нее своими черными непроницаемыми глазами, и слова не шли у нее с языка. А когда слишком долго откладываешь признание, Его все труднее и труднее сделать. И, наконец, наступает такой момент, когда эти слова просто становятся невозможными. Скарлетт не могла понять, почему все это так получается. Ведь Реджи — ее муж. И только в объятиях отца этого ребенка, делясь с ним воспоминаниями и горюя, она могла бы обрести утешение. Сначала было бы больно, а потом именно боль и помогла бы залечить раны. Но при нынешнем положении дел Скарлетт готова была бы скорее упасть в объятия постороннего человека, чем ее собственного мужа. Ред теперь редко бывал дома. Когда они вместе садились ужинать, он, как правило, был пьян. Вино действовало на него теперь иначе, чем прежде, когда он постепенно становился все более любезным и язвительным, говорил забавные колкости, и в конце концов она, помимо воли, начинала смеяться. Теперь же, выпив, Ред был молчалив и мрачен, а под конец вечера сидел совсем отупевший. Иной раз на заре она слышала, как он въезжал на задний двор и колотил в дверь домика для слуг, чтобы Порк помог ему подняться по лестнице и положил его в постель. «Боже мой!» — думала Скарлетт. «Его и укладывать в постель! Это Ретта-то, который всегда был трезв, когда другие уже валялись под столом, и помогал сам укладывать всех спать!» Ред перестал следить за собой, тогда как раньше всегда был тщательно выбрит и причесан. И Порку приходилось долго возмущаться и упрашивать его, чтобы он хотя бы сменил рубашку перед ужином. Пристрастие к виски сказывалось и на внешности Редда, и его еще недавно четко очерченное лицо расплывалось, и щеки нездорово опухали. Его большое мускулистое тело обмякло, и талия стала постепенно исчезать. Ред часто вообще не приезжал домой ночевать и даже не сообщал, что не приедет. Вполне возможно, что он храпел пьяный в комнате над каким-нибудь салуном, но Скарлетт всегда казалось, что в таких случаях он у красотки Отлинг. В один день Скарлетт увидела красотку Отлинг в магазине. Теперь это была вульгарная, располневшая женщина. Накрашенная и одетая во все яркое, она, тем не менее, выглядела дебелой Матроной. Вместо того, чтобы опустить глаза или с вызовом посмотреть на Скарлетт, как это делали, встречаясь с дамами другие особы легкого поведения, красотка ответила ей внимательным взглядом, и в нем была чуть ли не жалость, так что Скарлетт даже вспыхнула. Но она уже не могла обвинять Ретта. Ее сковывала какая-то непостижимая апатия. Она сама не понимала, почему она так несчастна. Такой несчастной никогда себя раньше не чувствовала. Скарлетт теперь была одинока. Бесконечно одинока. Возможно, что у нее просто не было времени почувствовать себя одинокой. А сейчас одиночество и страх навалились на нее, и ей не к кому было обратиться, разве что к Мелани. Ведь даже мамушка, ее извечная опора, отбыла в Тару, уехала навсегда. Мамушка не объяснила причины своего отъезда. Она лишь с грустью посмотрела на Скарлетт усталыми старыми глазами и попросила просто дать ей денег на дорогу домой. В ответ на слезы Скарлетт и уговоры остаться, мамушка сказала: «Ах, похоже, мисс Эллен зовет меня». «Так и говорит: мамушка, возвращайся домой. Поработала и хватит. Вот я и еду уже. Еду домой». Ретт, услышав этот разговор, дал мамушке денег и похлопал ее по плечу. «Ты права, мамушка. И мисс Эллен права. Ты здесь действительно поработала и хватит. Поезжай домой. И дай мне знать, если тебе когда-нибудь что-то понадобится». И когда Скарлетт попыталась было возмутиться и начать командовать, Ретт вдруг прикрикнул на нее грубо: «Замолчите вы, идиотка! Отпустите ее! Кому охота оставаться в этом доме теперь?» При этих словах в глазах Ретта загорелся такой дикий огонь, что Скарлетт в испуге отступила. «Доктор Мид, а вам не кажется, что, пожалуй, Ретт, возможно, потерял рассудок?» — спросила она у доктора, решив через некоторое время поехать к нему посоветоваться. Она чувствовала себя совершенно беспомощной. «Нет», — сказал доктор, — «просто Ретт пьет, как лошадь, и убьет себя, если не остановится. Ведь он очень любил девочку, и мне кажется, Скарлетт, он пьет, чтобы забыться. Мой совет вам, мисс, просто... подарите ему ребенка, да побыстрее, побыстрее». Скарлетт с горечью думала, выходя из кабинета доктора. Легко ему сказать, она бы с радостью родила ему еще ребенка. И ни одного. Ведь это помогло бы прогнать отчужденность из глаз Ретта, затянуть раны его сердца. Мальчика, который был бы такой же смуглый и красивый, как Ретт, и маленькую девочку. Ах, еще одну девочку, хорошенькую, веселую, своенравную, смешливую, не как эта пустоголовая Элла. Элла не утешала ее, она не могла заменить матери Бонни. Но Ретт, казалось, не хотел больше иметь детей. Во всяком случае, он никогда не заходил к ней в спальню, хотя дверь теперь не запиралась, а была, наоборот, зазывно приотворена. Ему казалось, все было безразлично. Все стало безразлично, кроме виски и этой толстой рыжей бабы, красотки Отлинг. Thank you. Теперь Ред злился, тогда как раньше мило подшучивал над ней. Он грубил, тогда как раньше его уколы смягчались юмором. После смерти Бонни многие из добропорядочных дам, которые жили по соседству и которых он сумел завоевать своим чудесным отношением к дочке, старались проявить к нему доброту. Добропорядочные дамы останавливали его на улице, выражали сочувствие, заговаривали с ним поверх изгороди и выказывали свое возможное понимание. Но теперь, когда Бонни не стало, для него исчезла необходимость держаться благовоспитанно, и вместе с этой необходимостью исчезла и благовоспитанность. И он грубо обрывал искреннее соболезнование дам. Как ни странно, дамы не оскорблялись. Они понимали или считали, что понимают его. И когда он ехал домой в сумерки, пьяный, еле держась в седле, хмуро глядя на тех, кто с ним заговаривал, дамы говорили: «Бедняга!» и удваивали усилия, стараясь проявить мягкость и доброту. Жалели этого человека с разбитым сердцем, который возвращался домой к такому утешителю, как Скарлетт.
Шановные сябры, вы слухали сторонки романа Маргарет Мітчелл «Знесеные ветром» у виконанні артистки Ліки Пташук.